Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника с первого тома «Добротолюбие» к тем, которые думают оправдаться делами. 162-й абзац. «Кто не соглашает воли своей с волей Божьей, тот спотыкается в собственных своих начинаниях и попадается в руки врагов». Это очень болезненное для нашего века, для нашего времени тема. Согласовывать волю свою с волей Божьей. Мы сами принимаем решения. Сами их принимаем и сами думаем, как эти решения осуществить. Мы, конечно, бывает, и бывает гораздо чаще, мы обращаемся к Богу с тем, чтобы Он помог нам осуществить наше намерение. Мы приняли решение и просим Бога в нашем решении нам помочь. Именно такое восприятие благословения Божьего сейчас и бытует в народе Божьем. То есть, если изначально человек должен был испытывать, что благоугодно Богу, если человек должен был раньше познавать, что есть воля Божья, то теперь он, от него это вообще никто не требует, ни духовник, ни он сам, ни совесть его, никто не требует, то он исходит из того, что я вот решил, что это правильно, я это делаю, и пусть Господь мое начинание благословит. Но Он не может благословить то начинание, которое совершается не по Его воле. И изначально благословение, скажем, вот как оно, какой характер оно носило изначально, было не придачи мне дополнительной силы в исполнении собственного намерения, а именно благословение искали, чтобы знать, что хочет Бог, что Бог-то благоволит, на что Он меня благословляет. И вот это поиск этого благословения, он всегда был непрост, всегда был болезнен, но изначально это было именно таким образом. То есть ведь человек, если он немножко задумается и будет, ну, попытается понять вот происходящее с ним событие, он задумается, вот я, скажем, решил покупать машину, вот, и прошу на это благословение Божьего. Вот, и священник меня благословляет. Что это значит? Это значит, что купленная машина будет Божьим благоволением. Это значит, что я могу сказать, что я купил машину по Божьей воле. Это Бог так хотел? Нет. Для человека это означает просто, что авось денег удастся сэкономить, и машина будет не порченная. Но это никак не является исполнением воли Божьей. А это касается всех, скажем, аспектов человеческой жизни. И человек во всем должен проверять, что хочет от него Бог, что он сейчас от него требует, какова воля Божья. И если мы какое-то намерение свое осуществляем, как свое намерение, и просим Бога это благословить, то что же удивительного, что это наше намерение не реализуется. Мы встречаем какие-то препятствия, препоны, какие-то искушения непреодолимые, и наше дело расстраивается, и этим ясно свидетельствует, что Бог к нему, к этому делу не благоволит. Совсем другое, когда Бог велит нам что-либо сделать, иди и сделай. И мы должны пойти и сделать, потому что это воля Божия, хотя нам, быть может, это и не хочется. И вот размышляя подобным образом, а мы должны научиться так размышлять, что на самом деле любой человек, входящий в церковь, он должен исполнять волю Божью. Как сказал однажды протопресвитер Николай Афанасьев в своей книге «Церковь Святаго Духа», он сказал, что церковь – это место действия воли Святаго Духа, место действия воли Божьей. И здесь все должно твориться по воле Божьей. И для того написаны в том числе и канонические правила всевозможные, чтобы все творилось по воле Божьей. И каждый человек, входящий в церковь, должен думать прежде всего именно об этом, как исполнить волю Его. Об этом же и молитва «Отче наш» говорит и нас к этому призывает. Но вместо этого мы начинаем творить свою волю, прося, чтобы Бог эту волю благословил, чтобы Он нашу волю санкционировал, чтобы Он начал считать нашу волю основанием для своей воли. То есть мы хотим убедить Его, что Он должен исполнить нашу волю. Мы так хотим. Он должен благословить и сделать так, как мы хотим, а не так, как Он хочет. Это, конечно же, на грани абсурда, но если мы додумаем свое отношение к нашим задумкам, к нашим проектам, мы поймем, что, по сути дела, мы так хотим. Мы не спрашиваем, что Он хочет, это просто никому не интересно. Нас волнует только то, что мы хотим сделать. Мы считаем что-то сейчас правильным. И Он должен согласиться с нами и помочь нам сделать то, что мы считаем правильным. Вот здесь пишет, скажем, Марк Подвижный, что кто не соглашает воли своей, согласится с волей Божьей. То есть человек должен познать вот то, что он сейчас хочет, с этим Бог согласен или нет. Если Бог согласен, то само это согласие и будет благословением. Если Бог не согласен, если у него другой замысел, то, естественно, наша воля не состоится, а упорство в этом намерении сделать именно так, оно приведет к тому, что мы станем творить заведомый грех и упорствовать в этом грехе, потому что он не согласуется с волей Божьей. И поэтому вот этому деланию согласования воли Божьей и со своей собственной необходимо учиться. И это просто это неотвратимо. Это нужно делать, иначе вся наша жизнь превратится в исполнение наших собственных волений без всякого соотнесения, согласования с волей Божьей. И если мы все-таки упорствуем, то, естественно, приходят скорби, приходят такие трудности, которых преодолеть мы не можем, и в результате мы все равно упорствуем, и порой в этом упорстве начинаем делать явное зло. Ну, например, скажем, вот решил некий человек сделать благое дело. Ну, скажем, например, помочь, ну, детдому. Вот, есть в городе детдом, человек решил помочь детдому. И он объявляет, братья там, в коллективе или в храме, неважно. Пусть будет лучше трудовой коллектив. Вот там есть детдом, у них все плохо. У них нечего кушать, у них нет одежды, давайте соберемся по 100, по 200 рублей, будет нормально, поможем им, купим им то, что им необходимо. Вот. И человек, благое дело, он считает, что вот замечательно, такое замечательное начинание, хорошее, доброе, каждый отзовется на это начинание, он объявляет, Кто-то, пусть неохотой, сдает, кто-то сдает с охотой, но обязательно найдется человек, который скажет, почему я должен давать? Почему есть государство, которое их финансирует? Почему я, у меня самого двое, трое, четверо детей, мне нужно? И вот человек этот, который упорно хочет добиться, чтобы денег было больше, он начинает ругаться. Вот. А что такого-то, что тебе там 200 рублей, 100 рублей погоду сделают в бюджете? Что тебе трудно сдать, что ли? Смотри, все сдали, а ты не сдаешь. К этому возмущающемуся присоединяется какой-нибудь еще голос, один или два, возникает конфликт, который заканчивается тем, что тот, кто начал собирать деньги, ругается, шумит очень много, едва ли не проклинает человека, который отказался давать деньги. Вот, и в конце концов, вот этот конфликт приводит не только к грубым словам, но и просто словам совершенно неуместным из уст верующего человека. И многие, слыша эти слова, отказываются и дальше сдавать деньги на благое дело детдома. И в конце концов возникает такое противостояние. Внутри этого сообщества человек, который решил собрать деньги, негодует, не понимает, злится, сердится со всеми, ругается, создает неспокойную обстановку в этом трудовом коллективе. Сколько-то денег собирает, он все-таки отвозит в детдом, но ему уже нет никакого интереса там что-то покупать, он просто отвозит, отдает. И человек, получивший эти деньги, вместо того, чтобы отдать их детям, поскольку ни продукты были куплены, ни одежда, а все равно деньги неучтенные, он их использует, свои интересы использует как-нибудь совсем нехорошо. Вот. Но человек, который затеял вот этот сбор денег, он так никогда и не узнает, в скольких бедах он повинен. Он все время будет думать, какой он замечательный человек, что единственное в жизни хотел совершить благое дело, и оно не получилось. И Господь показывал, что его нужно совершать это дело не так, по-другому, и вести себя нужно не так. Вообще все должно было исходить по-другому, начиная с самого замысла. Но человек уперся. У него, и это же его воля, это же ему надо. Это у него такая идея возникла. И поэтому он, поскольку это именно его воля, не Божья, он очень настойчиво пытается эту волю осуществить. Очень категорично, настойчиво, он ревниво очень относится к тому, чтобы было так, как он хочет. В результате так не получается, и он ожесточается сердцем, и греха становится больше. А началось-то все совсем неплохо, но началось по его воле, а не по воле Божьей. Таким образом, упорство вот в отвержении вот этого, ну скажем так, постулата, этого требования, что всякая моя воля, она должна быть соотнесена с волей Божьей, вот это непонимание этой проблемы, она приводит к тому, что греха в мире становится больше именно из-за несогласования человеческих волений с волениями Божьими. И вот это нежелание согласовывать свою волю с волей Божией, она же обнажает внутреннее самомнение человека. А зачем мне это надо? И так понятно, что надо делать. Ну как понятно, если даже древним людям, древним христианам, для того, чтобы понять, что хочет Бог, приходилось ночь стоять на молитве, приходилось делать определенные духовные усилия, и иногда они могли ошибиться. А мы живем вообще никак не согласовывая свою волю с волей Божественной, уверены, что мы совершенно правы. В Евангелии содержится притча, которая говорит о человеке, желающем построить башню. И вот Господь говорит в этой притче, что человек, желающий построить башню, должен был бы для начала рассчитать, получится ли у него эта башня, сможет ли он закончить ее или не сможет. И вот подобным образом также должны быть настроены сердца христиан. То есть, если мы, думая о каком-то начинании, никак не соотносим это с волей Божьей, угодно ему или нет, то мы подобимся этому человеку, который решил построить башню, а закончить не сможет. Все разрушится, потому что если мы не просим Бога открыть его волю, а начинаем все по своей, то и помощь его свыше не придет. И вот часто именно это испытывание воли Божьей, оно, конечно, лучше всего делать так, как учили святые отцы. Они говорили, что нужно молиться, чтобы Господь открыл волю свою. И молитва нам для этого дана. То есть ее надо просто не читать, молитву «Отче наш», а молиться словами этой молитвы, обращая молитву свою к Богу Отцу и взывая Его, чтобы воля Его была как на небе, так и на земле. И в этом состоянии человек, в нем рождаются какие-то желания, и он эти желания проверяет с точки зрения Священного Писания. Если он Священное Писание не разумеет, то он держит совет с каким-то мудрым человеком, как правило, это священник, хотя и не обязательно. Вот если человек соотнес, он просто, сделал усилие, он просто проявил интенцию соотнести свою волю с волей Божьей, то даже если он ошибся, ибо мы всего лишь люди, катастрофической ошибки не будет. И Бог будет помогать, Бог будет различными способами пытаться отвратить человека от задуманного дела и вывести его ко благу. Потому что человек, который вопросил Бога, который понимает, что он может ошибиться, что он может подумать не то, и он пытается понять, что от него хочет Бог. Вот за это помысел смирения, за тот помысел, что не все происходит по моей воле, не все так, как хочется мне правильно, не все так, как хочется мне спасительно. И вот эта мысль смиренно-мудрая в сущности, хотя она может по первости и не носить такой яркий характер, но эта мысль, она смиряет человека, а смиренному человеку Бог дает благодать. Это он гордым только противится. И вот спектр этих волений наших, желаний наших, он огромен, очень большой. Кто-то хочет усыновить ребенка, кто-то хочет уйти в монастырь, кто-то хочет пойти в крестный ход, кто-то хочет отдохнуть в Турции, кто-то хочет что угодно сделать, кто-то хочет поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение на теологию, скажем. Это все вот многообразно, все что угодно может быть у человека. Но вот это наше желание, оно, воление, оно должно быть соотнесено с возможным волей Божьей. Вот я хочу уйти, например, в монастырь. Я хочу. Вот тут у человека возникает такое желание. Он хочет уйти в монастырь. Но дома у нее муж. Вот. И она думает о том, как бы так сделать, чтобы в монастырь уйти, и о муже больше не заботиться. Вот. Муж, он безбожник, это неинтересно, а я уйду в монастырь, там у меня будет старец, и я буду о нем заботиться. Представления ее о монастыре могут быть сколько-нибудь похожими на реальность, могут быть совсем не похожими на реальность. Это не важно совершенно, потому что она решила что в монастырь лучше, чем с мужем. А что думает по этому поводу Бог? Она не спрашивает. И она не спрашивает, что хочет Бог. Ее не волнует вообще, что думает по этому поводу Бог. У нее даже мысли такой не возникает спросить у кого-то, как лучше поступить, остаться с неверующим мужем или уйти в монастырь и там посвятить жизнь свою Богу. Она решила и хочет, чтобы ее поняли и услышали и благословили. Хотя движущейся силой является отнюдь не любовь к Богу, а отсутствие любви к мужу, неприязнь к мужу, что само по себе является грехом. Но человек этого не понимает, потому что она не согласует свою волю с волей Божественной. Или вот попроще пример, скажем, человек дарит жене книги о духовной жизни. Вот она такая взбаломошная, это его жена, ее интересует только косметика, только шопинги, только там какие-то тусовки. Ну вот такая жена, непутевая жена, и чтобы она стала путевой, он дарит ей на каждый праздник, дарит ей духовную литературу. Она, разумеется, не читает, ее раздражают эти подарки, но он упорно дарит ей эти подарки в надежде, что однажды благодать коснется ее сердце, она обязательно прочитает всю эту замечательную духовную литературу. Вот этот человек замечательный, он может немного наивен, такое впечатление производит, но как можно вообще сомневаться в том, что дело его благое? Но может быть, жена ждет не духовной литературы, может, она ждет от нас нового платья и нового телефона, но человеку духовному думать о таких низменных вещах кажется предосудительным. Но Христос-то думал и сейчас думает, давая нам и одежду, и все необходимое для жизни. И, может быть, просто спросить: Господи, может, я что-то не так делаю? Может, надо делать что-то иначе, обратиться к Священному Писанию, к священнику, подумать, поразмышлять, просто заподозрить, а вдруг я что-то не то делаю? Может, не это нужно дарить, раз это раздражает мою супругу, может, я дарить буду что-либо другое? Или жена дарит мужу эту духовную литературу, или иконы, и Библию, вместо того, чтобы стряпать пироги, которые, быть может, мужу нравятся гораздо больше. Все вот это от таких мелких бытовых вещей до желания уйти в монастырь, все это желание, я бы даже сказал, очень часто похотение человека, которое никак не соотносится с волей Божьей. Никто этого не спрашивает. Никому это не интересно. Мы не спрашиваем Бога, что Он от нас хочет и чего Он нас ждет, потому что мы уверены, убеждены, что мы думаем правильно, что наше желание, наше решение и есть правильно. А это ведь по существу своему самомнение. А самомнение всегда загоняет человека в смертельный тупик уверенности в том, что все он делает правильно. И поэтому даже тогда, когда я еще раз обговорю, скажу это, что да, увы, так, мы не можем вопросить Бога, и Он, ангел с неба, нам не произнесет ничего, и архангел Гавриил не явится с вестью о том, что нужно делать. Но здесь важна, не важно не получение ангельского ответа или гласа с неба. Тут важно именно подозрение. Подозрение к самому себе. А действительно я уверен, что то, что я хочу делать, это воля Божья. Что она непогрешима. Вот это важнее всего. Сомнение в том, что мое желание, оно угодно Богу. Вот когда человек сомневается в этом, само вот это сомнение дороже всего. И когда это сомнение озвучивается, человек начинает думать, читать, спрашивать и молиться, то тогда его желание либо возрастает вот в силу, и все получается, либо оно рассыпается, человек понимает, да, не этого Бог не хотел, очевидно, я не прав. Но вот этот поиск, соотнесение, согласование, совета, оно необходимое условие для любого решения. Чтобы мы не принимали решения в одиночку, чтобы всегда были люди, которые могли бы посоветоваться, книга, которую могли бы прочитать. Ведь в Священном Писании достаточно указаний для того, чтобы не делать совершенно уж неразумных ошибок. 166 абзац. Хорошо, конечно, содержать главнейшую добродетель и ни о чем по частям не заботиться, ни о чем по частям не молиться, но только искать Царство Божье по Слову Господню. Но если мы заботимся еще о каждой потребности, то должны о каждой и молиться, ибо кто без молитвы что-либо делает или о чем печется, тот не доводит благоуспешно до конца дела своего. И это-то значит, сказанное Господом, без меня не можете творить ничего же. Мысль очень проста. Проста и столь же важна. Хотя так же, как и предыдущая мысль, совершенно не принимается современным церковным сознанием. Да, хорошо сидеть дома, условно, я в кавычки возьму слово «дома», хорошо сидеть дома, молиться словами молитвы Иисусовой и читать божественные духовные книги, уповая на Бога, что все само собой случится и устроится. Несомненно случится, несомненно устроится. Но тогда мы, сидя там, в келье своей и творя молитву, не должны ни о чем переживать, ни во что не вмешиваться, ни о чем не заботиться. И деньги, гнев начальства, похвала, все это ерунда должно быть для нас. Мы должны спокойно все перетерпеть. Взяли ли у нас деньги, украли ли у нас деньги, кто-то занял наше место, отругали нас справедливо или несправедливо. Мы должны по слову Господа искать Царство Божьего, и остальное, все, что необходимо для Царства Божьего, оно к нам приложится. Мы все должны перетерпеть, так велит Бог. Если человек, еще раз оговорюсь, выбрал такое себе делание. Но на самом деле, если кто бы попробовал это делать, он бы понял, что делать это невозможно. То есть это возможно делать, если у тебя нет дома, если у тебя нет социальных связей, мамы, детей, жены, если у тебя нету работы, зоны ответствия каких-то. Но такое получается, то есть это возможно только в том случае, если у тебя есть монастырь, и то общежительный, в котором кто-то есть готовящий, кормящий, заботящийся, жертвующий. Есть духовник, который вовремя тебя остановит, вовремя вразумит, вовремя скажет, что делать. Только в общежительном монастыре с хорошим духовником ты в реальности мог бы исполнить это делание. И мы в начале наших бесед про добротолюбие проводили пример Паисия Величковского, к чему привело его только вот такое духовное делание, к полному разбитому телу и разбитой душе. И вот кто вспомнит, как он из этого состояния в конце концов вышел. Но если у нас есть семья, есть работа, есть дети, то на самом деле мы должны будем решать очень много проблем. Где взять деньги, как найти школу подходящую, как решить вопросы, которые задает мне ребенок, как удержать свою жену, как исполнить ее желание, как ей помочь, как ей послужить. И тогда на самом деле вот, просто так сидеть и творить молитву Иисуса я не смогу. Потому что Бог, несомненно, все сделает, чтобы меня привести в Царство Божие, если я творю Его волю. А Он мне поручает заботиться о детях, заботиться о жене. Это Его воля, ибо кто, тот, кто отвергся от домашних, тот, кто не заботится о домашних, тот отвергся от Христа и хуже неверных. И вот тогда, если у меня есть обязанности, назначенные мне Богом по отношению к жене, к детям, к обществу, к церкви, к священнику, к налоговой инспекции, к другим разным уровням, зонам ответственности и послушания, и служения, то тогда я не могу просто сидеть и думать, что все решится. Я должен просить, но как здесь говорит преподобный Марк, просить целенаправленно, зная, чего я прошу. Помоги мне, Господи, устроить своего сына. Помоги мне, Господи, решить проблему моей дочери. Помоги мне найти ключик к сердцу своей жены. Помоги мне, чтобы мой начальник, умягчи его сердце, чтобы он не был столь безжалостен и жестокосерд. И тогда молитва станет разнообразной. Она никуда не уйдет. Она просто станет разнообразной. Она может хранить ту же самую форму Иисусовой молитвы. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, умири сердце моего начальника, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне найти школу для моего сына. Это будет та же молитва, даже та же Иисусова молитва, но она с неизбежностью должна быть посвящена решению тех проблем реальных, которые встают в моей жизни. Духовные эти проблемы, материальные проблемы, социальные проблемы. Все это можно и нужно решать через молитву, но именно в молитве мы должны обратиться с Богом за разрешением конкретной ситуации. И просто, скажем, ограничить себя «помилуй меня» вот таким прошением мы не сможем. У нас ничего не получится. Мы тогда должны были и не создавать социальных связей, и не идти на работу, и уходить сразу в монастырь, находя духовника и спасаясь в монастыре.